начнем с событий последнего времени. Уход российских войск из Херсона, хоть я, конечно, не видел каких-то конкретных замеров на эту тему, но такое ощущение, что не слишком повлиял на настроение граждан. Как вообще вот это работает, то, что принято называть обратной связью? И работает ли?
Знаете, я уже видела данные, и там примерно там по трети, 40% из-за этого расстроились. Примерно что чуть меньше те, кто вообще, как бы сказать, к этому относится нейтрально. И очень много людей затруднились ответить. Я думаю, что сейчас символическая ценность, в общем, гораздо более значима в Кремле, в администрации, в этих кругах, для людей, которые, в общем, находятся в состоянии уже очень большой усталости. То есть я не могу сказать, что оно незначимое, но точно, что оно не фундаментальное. Психологически сейчас такая фаза войны, и вот когда у людей такой профиль реакции, он уже, так сказать, достаточно сниженный, просто из-за общей усталости. Наверное, вообще, сказать, не очень продуктивно рассматривать каждое такое отдельно взятое событие как какой-то там поворотный пункт, которого в общественном мнении, которому Кремлю нужно бояться. Да, обратная связь существует, они следят за рейтингами, насколько реальные данные поступают Путину, кого очень большие сомнения. Есть группа населения, она небольшая. Кто реально, вообще говоря, воюет, и кто психологически воюет, кто противостоит Украине, кто считает наши победы или поражение. Для них это, безусловно, значимо. Но таких людей просто очень мало. Ну, относительно того большинства, про которое рассказывают государственные постеры. Ястребов мы считаем самым разным образом, только меньше 20%. Вот для этих людей, безусловно, это значимо, но они не составляют, как бы сказать, такую массу в общественном мнении для того, чтобы это вдруг как-то проявилось. Что если взять все события военной операции, самое значимое событие, это, конечно, была мобилизация, которая уже там реально касается всех. Но и здесь удивительные процессы происходят. Первая реакция, ну, как бы достаточно заметная, когда для очень многих людей это было значимым событием. И напряглись, и столько людей уехали и так далее. Но вот сейчас удивительная адаптационная способность вообще, наверное, людей, а вот российских сейчас, уже спустя неделю все достаточно успокоилось. То есть если вначале это там событие значимое там, для 50% людей, то потом это уже совершенно спокойно. Он за неделю опускается до 30 и дальше. Это, безусловно, имеет накопительный эффект, потому что если это Херсон, если это Запорожье, если это еще какие-то территории, там Донбасс и так далее, но все это нет никакого обрушения. То есть это все достаточно постепенные факторы. Более того, сейчас, собственно, военные победы или поражения будут проявляться только в том, что, например, сказать, будет больше смертей. И вот это, как уже вторичный результат, сказать, конечно, будет гораздо более значимого.
Если я правильно понял ваше исследование, а группа поддержки войны, как бы напоминает такую комету, где есть ядро, вы его оцениваете примерно где-то 30-38%. В отличие от хвоста, это достаточно стабильная группа. Мы можем составить портрет, кто эта треть, как она выглядит, знаете, где она живет, сколько ей лет.
Вообще это как матрешка. Вот ястребов у нас там 19%. Что такое ястребы? Это люди, которые говорят, да, я поддерживаю военную операцию, которые готовы идти воевать, и которые даже не готовы согласиться с Путиным, если он примет решение о прекращении военной операции. Они хотят отвоевать.
Здесь везде союз
это,
И.
Да, везде союз И. Это, условно говоря, прям ядро ядра. Вы назвали 32-38. Это диапазон. Когда мы спрашиваем о сложных категориях, о сензитивных, о цензурных, мы получаем ответ, который на самом деле нам практически как бы ничего не дает. Да, конечно, у нас там 50 с небольшим процентом поддержки, а там у ВЦОМа или у других измерителей всегда было гораздо больше. Нет, не 70-80, даже напрямую вопрос. Но для того, чтобы нам докопаться, вот все-таки да реально для тех, кто поддерживает. Мы делаем следующее. Мы берем людей, которые поддерживают военную операцию, и потом пытаемся понять, что такое ваша поддержка. Вот вы готовы денег дать на армию? Нет, не готовы. Ну хорошо, в армию самому пойти и сказать, готовы воевать? Не готовы. Ладно, тогда скажите, а вот вы понимаете, какую личную выгоду вы получите из того, что вот вы называете победой? Да, вот вы по принципу или, да, очень мягкий, поэтому у нас получается больше цифра, и мы можем брать другие вопросы какие-то, так как в качестве второго основания. Мы можем создавать эти сегменты самые разнообразные. Но вот за пределы вот этих вот 32-38% мы не выходим. То есть это и есть вот та группа, которая составляет действительно устойчивую долю населения, которая реально поддерживает операцию. Там есть рыхлая часть, которая инерционно отвечает по разным своим 7-минутным причинам, то вот такая поддержка действительно составляет 30-32%. Кто эти люди? Самое-самое простое это то, что среди этих людей больше мужчин, женщины больше подвержены тревоге, вообще на них это влияет, конечно, гораздо хуже. Среди этих людей людей больше пожилых. Это не война молодого поколения. Эти люди более материально благополучны. Как это ни парадоксально, вначале нам казалось, что это будет наоборот. Люди менее обеспеченные, живущие более трудной жизнью, больше поддержаны телевизионной пропаганде. Была такая, как бы, как гипотеза, она совершенно не оправдалась, причем у всех измерителей. Здесь может быть правильно рассуждать о том, что менее благополучные меньше поддерживают, потому что они прекрасно понимают, каким образом это кажется, ну, как бы на их жизни и без того бесконечно тяжелой. Для них это огромная нагрузка, а теперь это еще и гораздо меньшая защищенность от мобилизации. Потому что, как известно, и мобилизуют небольших населенных пунктов, просто выгребают там мужчины. И, во-первых, вообще гораздо меньше психологическая даже защищенность, они не готовы ни сопротивляться, ни протестовать, и у них нет денег для того, чтобы просто попасть. Поэтому они, несомненно, сразу как бы являются как бы жертвой этой войны, и они, конечно же, это осознают. Если говорить про средства массовой информации, то просто абсолютно как бы ключевым пунктом является использование VPN. Если раньше, еще там, не знаю, несколько лет назад мы говорили про аудиторию телевидения и про аудиторию интернета, то сейчас, как сказать, на самом деле интернет есть уже как бы двухполюсный, поэтому поиск информации, используя VPN, сразу как бы определяет людей, которые более критично настроены. Военные гораздо больше поддерживают, силовые структуры не совсем небольшой, но как бы есть сдвиг у людей, которые как бы так или иначе связаны сказать, с государственными организациями, компаниями, с государственным бюджетом.
В ваших исследованиях мне показалось интересным замечание о том, что вот эти все эти факторы, да, которые мы привыкли считать такой формой абсолюта, что они достаточно динамичны с течением времени, они меняют свой знак. Есть ли какая-то закономерность в том, как они меняют свое влияние?
Есть динамичные, а есть нединамичные. Например, возраст однозначно не динамичный. Очень важно смотреть не на возрастные группы, а полувозрастные группы. Когда мы смотрим еще на факторы молодые, это молодые женщины или молодые мужчины. Самая протестная группа – это молодые женщины. Мужчины, кстати, видимо, ну, не сказать, есть какой-то такой воинственный ген. Единственный динамический компонент, мы действительно тоже на него обратили внимание, это то, что касается уровня дохода. Вот как бы вот этот фактор, он вначале был выражен гораздо больше за последние, там, по крайней мере, последние две волны, то есть начиная там с конца августа, он просто стал смягчаться.
Уровень доходов как-то коррелирует с образованием, с места жительства, я имею в виду, крупный город или село?
Ну, конечно, это связанные вещи, а уровень образования практически не влияет на отношения, то есть тоже для нас было достаточно удивительно. И вообще отношение к этой войне. И с одной стороны, эти два полюса, безусловно, однозначно скалывают все население. Понятно, что это не да или нет, не черное и белое, но тем не менее партия поддержки, вот партия этой поддержки. С другой стороны, вообще отношение к войне, оно является сейчас самой значимой и самой влияющей характеристикой, но это часть общего синдрома лояльности и Путина, неготовности бороться за, как бы, за собственную жизнь. Поэтому ставки, которые в какой-то момент сделал Путин и президентская администрация, как сказать, вот вся эта группа, которая разрабатывала, так сказать, эту войну, они, в общем, совершенно оправдались. Не случайно война – самый персонифицированный политический театр получился.
Вы замеряете чувство тревоги. А с чем это связано? Что такое победа, примерно понятно, да, для этих людей. А что такое поражение? Это нечто личностное? Это опасение за собственную безопасность, безопасность близких? Или это какие-то абстрактные, мифологические такие штуки, типа, там, не знаю, ну, НАТО под Москвой или что-то еще, атомная бомба.
Да, люди, конечно, не готовы поддержать использование атомного оружия. Мы спрашивали об этом дважды. Там есть только очень небольшая группа людей, которые готовы, там, в случае, если там территориальная целостность и так далее, и так далее. Но она несущественная. Вообще, вот я хотела бы с вами не согласиться. Вы говорите, понятно, что такое победа. Это как бы непонятно ни что такое победа, ни что такое поражение. Потому что мы теми победы вообще специально в какой-то момент начали, потому что люди говорят, от открытых вопросов про победу, или мы задаем вопрос, ваш прогноз, так сказать, ожидаете ли вы победы, и очень высокая цифра, особенно в начале, было предположение несопоставимо более, так сказать, большей боеспособности России, и просто кто-то с удовлетворением, кто-то спокойно, а кто-то с негодованием, как говорили про эту победу. Но когда мы стали заниматься этим более глубоко и стали задавать вопросы о том, а что такое, как бы, для вас победа, то выяснилось очень, как бы сказать, интересные вещи. Победа — это неизвестно что, могу вам сказать. Представление. Люди смутно это себе представляют. Потому что мнение, впечатление, образ победы, он, безусловно, является результатом рассказов из государственных СМИ, а не на сети государственных. То есть победа — это достижение вот этих вот целей. Цели являются высоко неопределенными. Один шаг вперед, два шага назад, сдали правый берег, левый берег, на Киев пошли, от Киева отступили. Понимаете, все это приводит к тому, что, сказать, у людей совершенно потерялся такой фокус. А сначала говорили, говорили о защите русскоязычного населения, потом говорили о денацификации, потом выяснилось, что все украинцы заражены фашизмом, потом мы перешли к тому, что это вообще война не с Украиной, а с НАТО. Размешали такую, так сказать, в голове кашу, из которой трудно собрать победу. Вот у людей есть победа, представление о победе. Знаете, как парадоксально? У нас есть группа мнений, ответов, которые выливаются вот во что. Победа — это когда все станет по-прежнему. Это когда можно будет ездить в Украину к своим родственникам и друзьям, когда переснимется вот эта вот тревога. Люди догадываются и понимают, и даже кто от этого отворачивается, перестанут убивать людей и так далее. Победа в этой войне — это вернуться к состоянию на февраль 22 года. И еще вот удивительно, есть такая большая доля людей в России абсолютно, как бы сказать, истощена физически и психологически, что у них есть просто абсолютно парадоксальное и рациональное религиозное отношение к тому, что если случится победа, то это что-то, что может повлиять позитивно на нашу обычную жизнь. Людям нужно как-то выживать. И они надеются именно на эту победу. Что касается поражения, я думаю, что это еще хуже. То у людей нет никакого представления о том, что такое поражение. То есть понятно, что если спросить, и, наверное, такие вопросы мы начнем задавать, вывод всех войск и остановка военных действий и прочее, сказать, вот это очень большой вопрос, воспримут ли люди это как поражение. Потому что мы задавали специальные вопросы для того, чтобы рассказать Путину о том, что, сказать, что если он остановит войну, и, соответственно, это возможно только в случае, если все войска будут выведены, то на самом деле люди испытают облегчение. Кто-то скажет, да, вот эти вот те самые 19% ястребов скажут, что это поражение, то в этой группе они пока не проявляли какой-то готовности как бы протеста, они пока только проявляют готовность воевать в Украине. Но для всех остальных очень большой вопрос. С одной стороны, номинально это поражение, но вряд ли люди будут воспринимать как поражение, потому что для них это завершение войны, особенно сейчас, когда мобилизация стучится, что называется, в каждый дом.
В вашей системе вопросов каким-то образом отлавливаются какие-то этические составляющие, хорошо, плохо, вот эти вот нехорошие сравнения. Есть какие-то комплексы, сомнения, какая-то рефлексия на эту тему?
Такие рефлексирующие вопросы не задаем, но у нас есть вопросы, которые позволяют экстраполировать на восприятие таких исторических архетипов. Абсолютно видим результаты пропаганды, среди которых есть вот такая как бы отсылка. Это антиукраинская пропаганда, это пропаганда против еще более сильная. Кто затеял эту войну, то большая часть россиян убеждена в том, что это затеяло Таты, НАТО, Запад и так далее. Украина сильно от этого в этом отстает. И таким образом, это Украина против Запада, это повышение толерантности к войне как средство решения национальных интересов. И очень-очень важный момент – использована, эксплуатируется вера, религиозная вера в нашу победу всегда и везде. И всегда ради благородных целей. Если говорить там про какие-то комплексы вины, ответственности, отсылки там, не знаю, к сталинским временам и так далее, сказать, просто вот мы этого не меряем, и я думаю, что на самом деле это как бы не очень работает.
Про отношение украинцев к россиянам. Я видел ваши цифры. Подавляющее большинство украинцев возлагает коллективную ответственность на всех россиян. Украинцы не хотят, не верят в возможность каких-то переговоров и так далее. И отказ от русского языка, и отказ от всего русского интернетного музыкального, культурного и так далее. Но мне больше интересует вот именно этот вопрос про коллективную ответственность и неготовность в расчете на россиян с точки зрения остановки войны. Это военная реакция, она сиюминутная, или это уже на достаточно долгий период?
Периодически мы делаем наши совместные проекты с украинскими коллегами, что, кстати говоря, само по себе говорит о том, что все-таки есть как бы такие индустрии, такие люди, которые готовы сотрудничать. Но если серьезно говорить, то вот это исследование, которое даже в рабочем названии просто имеет совершенно разный смысл, как по стакан наполовину полный или пустой. Я говорю о том, что это исследование об антивоенной как бы коллаборации, сотрудничестве там русских и украинцев. А, например, тоже исследование мои украинские коллеги как бы считают, что это отказ от всего русского. Вот если говорить там в целом, такой как бы счет в очень большой степени, естественно, как бы сказать, вот такая, знаете, ярость, она присуща как очень сильная эмоция небольшому количеству, сказать, меньшему количеству украинцев. Самое ведущее настроение по отношению к русским — это сделать так, чтобы русских не было в жизни. Не было языка, не было культуры.
А кто такие русские?
Это все население России. Чтобы не было русских в их жизни. Вы на их территории, с их влиянием, с их вмешательством, с их газом, не знаю, коррупцией и так далее.
Условно говоря, мы с вами тоже падаем в эту категорию?
Сейчас, когда просто, когда гибнут люди, даже говорить не приходится о том, что это, безусловно, наиболее острое состояние, наиболее травматичное, сказать, 27% семей разлучены. Миллиона украинцев, кто-то в семье или совсем из близких людей погиб. Понимаете, они касаются тотально всех. Это не ситуация пока как в России. Там, у кого-то, у 12% есть кто-то знакомый или родственник, или кто-то, кого там мобилизовали, или кто уехал. Это все пока, знаете, как бы вегетарианские последствия. У украинцев это кровь безусловная, как бы просто перед глазами. Поэтому ожидать чего-либо другого сейчас сложно. Но при этом, когда мы анализировали, коллективная ответственность, да, 50% весь народ несет. Но уже вслед за этим там 30% это несут в армия, правительство и те, кто поддерживает войну. Это означает, что они допускают украинцы, что есть те, кто не поддерживает войну. Если говорить о каком-то сотрудничестве, то у нас партии сотрудничеств, они вообще по 30%, 27 и 30%. Очень близкие. Это люди, которые считают, что возможно сотрудничество в области как раз вот антивоенной с теми русскими, кто против войны. Второй вопрос, как бы здесь же те, кто отвечает два раза, как бы сказать, утвердительно или отрицательно, кто считает, что целесообразен диалог с будущей властью в России, когда она осудит войну. То есть я в состоянии острого горя всей нации, если есть 30%, кто допускает и то, и другое, это я считаю, что это совершенно прекрасная основа для того, чтобы рассчитывать в будущем на такое сотрудничество. И теперь про русских. Вот у нас есть 35 миллионов тех, кто поддерживает войну, это как бы одна нация. И есть примерно только же 35, может быть, 40 миллионов тех, кто войну не поддерживает, тех, у кого в голове нет никаких этих, как бы имперских взглядов и так далее, те, кто просто пребывает в разной степени отрицания, в разном проявлении этого отрицания. В нашем исследовании у нас есть 9% украинцев, у кого есть какие-то родственники, кто уехал в Россию добровольно, такие есть, и 6% у кого депортировали насильно, в разной степени, так сказать, и вот эти вот и те, и другие разговаривают с этими родственниками и спрашивают, как их принимают в России. Примерно одинаковая доля тех, кто говорит о том, что принимают плохо, потому что, понятно, они видят военных, они видят функционеров в этих фильтрационных лагерях, то есть далеко как бы не лучшие категории. С другой стороны, они видят простых людей и волонтеров. И у нас есть очень большая доля украинцев, свидетельствующих о том, что вот в России есть люди, которые им помогали, относились как бы с сочувствием и так далее. Конфиденциальное исследование, проведенное, просто опять-таки пример, проведенное среди волонтеров, говорит о том, мотивация, почему они этим занимаются. Для них это форма сопротивления, да, для них это форма антивоенной деятельности, когда они помогают украинцам. Вот. И как бы таких людей много. И, кстати говоря, вот один из очень опасных для будущей поствоенной истории, процесс, который сейчас идет, это пресловутые там визы, отказ русским и так далее, это не только то, что как бы на поверхности лежит, это формирование образа врага в лице русских.
Как к этому относится в Украине?
Вот этот вот образ 80% русских, кто поддерживает войну, он, к сожалению, был очень распространен. Когда я предприняла попытку через разных своих украинских коллег регулярно давать какие-то справки, для того, чтобы они понимали как бы реальность, то как бы ответ был следующий. Безусловно, это очень интересно, но, например, способствует тому, чтобы этот образ распространялся и публиковать там, не знаю, в Украине широко и так далее, сказать, заинтересованности нет по тому, что и внутри Украины, и по отношению к Западу, безусловно, образ врага, есть заинтересованность, потому что Запад реагирует, вначале особенно, реагировал настолько как бы расчетливо, прагматически, поэтапно, каждая следующая партия оружия, сказать, она была полита украинской кровью, что, конечно же, здесь с ними можно только получать работать, только предоставляя такую очень яркую информацию. И когда образ врага – это Путин, вот эта армия, его и за ними стоящие 80%, это, конечно, гораздо более яркая картина, чем та, которую видим мы. К сожалению, это нельзя даже в этом упрекнуть. То есть вот эти вот другие русские, так их назовем, потому что хорошие русские, это как бы скомпрометированный уже такой термин, какие они находятся, во-первых, в реальной опасности, но это даже не вопрос справедливого к ним отношения или там гуманного к ним отношения. Это вопрос общей геополитической структуры сегодняшней и послевоенной Европы и мира. То есть эти русские, и этих русских надо поддерживать.